Глава 14. Времени до дуэли было еще слишком много, поэтому я решил вернуться в гостиницу, чтобы поговорить с Фредериком.
«Господин, вы что?»
Мой дворецкий отреагировал слишком эмоционально.
«Прошу прощения»,
— уже более спокойным голосом произнес он, вежливо склонив голову. «Будет дуэль», — повторил я. «И для тебя у меня есть задание», — добавил я, выкладывая на стол несколько кошелей, набитых деньгами. «Мне нужно, чтобы ты нашел букмекера и поставил все на меня. Думаю, коэффициент на этого Вейлора де Монсари будет куда больше, чем на неизвестного провинциального выскочку вроде меня. Так что на этом деле можно будет неплохо подзаработать», — довольным голосом произнес я и радостно потер руки. Когда в лавке я понял, что передо мной необычные хамы, я сразу же решил извлечь выгоду из этой ситуации. «Скольких они убили?» — спросил я у воробья, который присутствовал в комнате и ел какой-то пирог, которым его угостил дворецкий. «Не знаю», — он пожал плечами. «Много», — добавил он. И управляющий поместьем тяжело вздохнул и покачал головой. «Они из Тулузы?» — спросил я. «Да, господин», — кивнул пацан. «А чем занимаются, знаешь?» Я тоже взял кусок пирога, который оказался очень вкусным. До тех божественных пирожков Зигфриды, конечно, им было далеко, но на безрыбье, как говорится. «Сложно сказать», — задумчиво ответил Даниэль. «Что-то вроде крыши у богатых торговцев», — добавил он, за что удостоился недовольного взгляда от Фредерика.
«Молодой человек, говорить с набитым ртом некультурно», — сделал предупреждение управляющий моим поместьем.
«Хорошо», — уже доживав, кивнул воробей. «Я не знаю, как объяснить то, чем занимаются эти люди», — мой собеседник пожал плечами. «Ну и еще за деньги представляют других на дуэлях. Но это вы уже знаете».
«Ясно», — задумчиво ответил я. «Значит, какой-то криминал. Хотя, может, воробей просто ошибается, и братья де Монсари, например, просто сдают помещение в аренду. А деньги, которые они получают с торговцев, — месячная плата. В любом случае, что сделано, то сделано. И уже не важно, чем занимаются эти люди».
«Ты видел хоть одну дуэль с их участием?» — спросил я Даниэля.
«Пф, нет, конечно», — ответил пацан. «Во-первых, вход на ристалище платный. А во-вторых, туда пускают только взрослых», — добавил он.
«Что ж, логично». «Понял», — кивнул я, после чего взял в руки сумку, которую купил у Аглаи. «Фредерик, ты видел нечто подобное?» — спросил я своего дворецкого, и, взяв в руки трофейный мушкет, погрузил его внутрь сумки, в которой он и исчез. Глаза у слуги чуть не вылезли из орбит. Сейчас он мне напомнил воробья, который услышал про цену огненной шпаги или вообще доспеха за 50 тысяч луидоров. Хотя такой цене и я был изрядно удивлен. Просто умел контролировать свои эмоции, в отличие от ребенка.
«Пространственная магия», — пояснил я. «Помимо того, что сюда можно много всего поместить, если это, конечно, пролезет в отверстие сумки, так еще и предметы внутри практически ничего не весят. Поэтому в ней можно хранить целый арсенал», — добавил я, с улыбкой наблюдая за реакцией Фредерика.
«А она что, бездонная, что ли?» — спросил дворецкий.
«Нет, конечно», — отрицательно покачал я головой.
«Исходя из объяснений Аглаи, создательницы сумки, пространство внутри объемом примерно в кубометр», — ответил я управляющему моим поместьем.
«Много», — задумчиво произнес Фредерик. «А как вытащить конкретную вещь из всех тех, что хранятся там?» — спросил он.
«Нужно запустить внутрь руку и представить желаемый предмет», — ответил я.
«Но для этого нужно знать, что именно туда поместили, так?» — задал дворецкий разумный вопрос.
«Верно. В этом и заключается особенность. Даже если сумку украдут, достать из нее то, о чем ты не знаешь, будет проблематично. Хотя, как сказала Аглая, любую магию можно обойти», — ответил я Фредерику.
«Чтобы ею пользоваться, нужно обладать магическим даром?» — спросил мой собеседник, который оказался сегодня на редкость любопытным.
«Нет, она уже запитана магией», — ответил я. «Ее нужно будет время от времени напитывать магией, но все зависит от того, как часто ей будут пользоваться и сколько вещей внутри хранится», — ответил я. «К тому же я сам смогу насыщать кристалл, который питает магию сумки, своей магической энергией. Но об этом я говорить не стал».
«Интересная вещица», — сделал свое заключение Фредерик. «В хозяйстве бы очень пригодилась», — добавил он, кивая.
«Да, не только в хозяйстве», — согласился я. «В любом случае, я рад, что купил ее.
Еще и пополнил свои знания о магических вещах», — довольным голосом произнес я и встал.
«Ладно, будем понемногу собираться», — сказал я. И Фредерик с воробьем последовали моему примеру.
«Даниэль покажет нам дорогу. А потом можешь быть свободен», — сказал я воробью.
«Хорошо, господин», — ответил он и с грустью посмотрел на меня. «Жаль, что все так вышло. Если бы я не привел вас в ту лавку, глядишь, ничего этого бы и не случилось», — добавил паренек, тяжело вздохнув. «Видимо, ему действительно было жаль меня». Это даже немного умиляло и забавляло одновременно. «Все, можем идти», — сказал я. И вместе со своей небольшой компанией вышел из гостиницы. А спустя минут 20 мы уже были возле ристалища.
«Тут, господин», —
произнес воробей, когда мы оказались возле белоснежных кованых ворот, которые вели в нечто, очень напоминающее Колизей из моего мира. Только в моем мире они были гораздо больше и могли вместить огромное количество людей, любящих посмотреть на кровавое зрелище.
«Хорошо, спасибо, Даниэль», — поблагодарила гида. «Можешь идти», — добавил я.
«Ну или подожди нас здесь. Когда я освобожусь, можем сходить вкусно поужинать», — произнес я и хлопнул паренька по плечу. Он тяжело вздохнул и покачал головой. Видимо, в мою победу он не особо верил.
«Тут мы разделимся. Не нужно, чтобы нас видели вместе», — сказал я дворецкому.
«Логично», — вздохнул он. «Вы это... Удачи, в общем, господин».
Я улыбнулся, ничего не ответив, кивнул Фредерику и, помахав пареньку на прощание рукой, пошел к воротам, рядом с которыми стоял молодой человек. Ну а Фредерик со скучающим видом подошел к какой-то сувенирной лавке, давая мне время уйти.
«Чем обязан, господин?»
— спросил привратник, стоило мне с ним поравняться.
«У меня сегодня дуэль в 20:00, — ответил я.
«Господин Люк Кастельмар, полагаю?»
— спросил он, вытянув из кармана листок бумаги.
«Барон Люк Кастельмар», — хмуро поправил его я.
«Прошу прощения», — извинился молодой человек. «У вас дуэль на 20:00, верно?»
«Да», — кивнул я.
«Славно», — он улыбнулся. «Можете заходить. Народ понемногу начал собираться», — добавил он. «Вам туда».
Он указал на дверь в небольшое одноэтажное строение.
«Народ?» — спросил я.
«Ну да», — кивнул молодой человек. «Дуэли господина Вейлора де Монсари всегда собирают много зрителей. Слухи вот уже несколько часов, как ходят по Тулузе. Поэтому жители понемногу начали подтягиваться к ристалищу», — пояснил он.
«Ясно», — ответил я. «Букмекеры, как я понимаю, тоже там присутствуют», — поинтересовался я.
«Разумеется, господин», — улыбнулся мой собеседник.
«И какие ставки против меня?» — поинтересовался я.
«Пока 1:10. На ваше поражение, барон», — ответил молодой человек.
«То есть они могут возрасти?» — удивился я.
«Могут. Если я скажу откровенно, обещаете, что не обидитесь?»
— спросил он, смерив меня оценивающим взглядом.
«Говори», — ответил я.
Ибо мне даже стало интересно, что он скажет.
«Думаю, ставки возрастут, когда все увидят вас», — ответил мой собеседник,
и я усмехнулся. Вроде на хлюпика я похож не был.
«Могу я узнать, почему?» — спросил я.
«Вы в таком виде будете сражаться?» — спросил он.
«Да», — кивнул я и осмотрел себя. Выглядел я очень даже прилично. Хотя я, скорее всего, понимал, о чем речь. На мне не было ни доспехов, ни какого-то вычурного оружия, которое так любили таскать на себе благородные или наемники.
«Как бы это сказать?»
— он задумался.
«Да уж говори как есть», — ответил я.
«Выглядите не впечатляюще»,
— наконец решился ответить мой собеседник.
«Ясно»,
— усмехнулся я и направился в сторону двери, которую мне указал молодой человек. Но пройдя несколько шагов, меня окликнули.
«Барон, вы верите в свою победу?»
— спросил парень на воротах.
«Да», — уверенно ответил я.
«Ясно», — усмехнулся он. «Тогда удачи вам в поединке, барон», — произнес он и вежливо склонил голову.
«Она мне не нужна», — ответил я.
И, оказавшись возле двери, толкнул ее. Я зашел внутрь и оказался в небольшом помещении со стойкой, за которой стояла миловидная девушка. А возле нее аккуратно были разложены письменные принадлежности.
«Здравствуйте, господин»,
— поздоровалась она. И я сразу же ощутил на себе ее заинтересованный взгляд.
«Чем могу помочь?»
— поинтересовалась она.
«У меня сегодня дуэль. Мне нужно заполнить бумаги», — ответил я.
И ее взгляд заметно потух.
«С Вейлором де Монсари?» — уточнила она.
«Верно», — кивнул я и подошел к стойке.
«Вот».
Девушка подвинула мне лист бумаги.
«Заполните, пожалуйста»,
— добавила она, с грустью взирая на меня. И она тоже решила, что перед ней ходячий труп.
Забавно. Неужели этот Вейлор так хорош?
Хотя тут скорее хороши магические предметы, которыми он обладает. Интересно, на что они способны? Сразиться с ним стоило хотя бы ради того, чтобы поглядеть, насколько хороша бывает зачарованная амуниция в этом мире.
Я быстренько ознакомился с тем, что было изложено в документе, который мне подсунули. В основном там говорилось о том, что власти Тулузы снимали с себя ответственность за смерть на ристалище. Упоминалось и то, что победитель забирает все вещи проигравшего. Я, конечно, уже слышал об этом от Воробья, но тут все было официально. Прочитав все, я не смог сдержать улыбки. «Вот тут подпишитесь, господин». Девушка ткнула аккуратным пальчиком в бумагу, и я поставил в нужном месте подпись. «Все, можете проходить», — произнесла она, провожая меня взглядом. Выйдя из местной канцелярии, я оказался в длинном коридоре без развилок. Осмотрелся и пошел направо, пока не увидел ворота и двух стражников, стоящих возле них. «Приветствую», — вежливо поздоровался я с ними. «И вам не хворать, господин», — ответил тот, что был постарше. «Дуэль сегодня?» — спросил он. «Так точно», — ответила старому служивому, по которому было видно, что большую часть своей жизни он провел в армии. «Вылитый Фредерик, только постарше, шрамов больше и грубее». «С кем хоть?» — спросил он. «Вейлором де Монсари», — ответил я. И мой собеседник присвистнул. Оба стражника переглянулись. «Жаль, умрете молодым», — тяжело вздохнув, произнес служивый. «И чего меня все хоронят-то сегодня?» Подобные слова даже меня начали немного утомлять. «С чего вы так решили?» — спросил я. «Так только на моих сменах у господина Вейлора больше двух десятков побед», — ответил мой собеседник. «И при мне он тоже много побеждал», — произнес тот, что был помоложе. «Понятно», — я улыбнулся. «Но проигрывать сегодня я не собираюсь», — заявил я стражникам. «Откроете?» — я кивнул на ворота. «Хочу немного размяться». «Да, откроем, конечно. Чего не открыть?» — ответил служивый и начал крутить колесо, запуская механизм подъема. Створки ворот медленно поползли в разные стороны. «Удачи, парень!» Очередное пожелание удачи грустным голосом было уже привычным сегодня для меня. Я вышел на арену и оценил масштабы. Хоть ристалище и уступало колизеям, которые были построены буквально в каждом крупном городе моего мира, народу на трибунах было уже довольно много. И это несмотря на то, что до начала поединка было еще более часа. Но тут-то понятно. Колизеи, а точнее большие арены для битв, были названы в честь первого римского колизея. С тех пор это стало именем нарицательным. Вот только если раньше в оригинальном Колизее сражались в основном рабы, то сейчас там бились профессиональные бойцы. Да, были и осужденные на смертную казнь, у которых появлялся шанс погибнуть эффектно. Да и твари из проклятых земель попадались. В общем, зрелища у жителей больших городов хватало. Тулуза была достаточно большим городом, но своим Колизеем еще не обзавелась, поэтому это ристалище было очень популярно. Видимо, паренек на воротах не обманул, и слухи в Тулузе распространяются очень быстро. Несмотря на то, что лавки по большей степени все еще пустовали, люди довольно активно прибывали, и часть из них уже заметили меня, и теперь с любопытством глазели с высоты трибун. Ну, так как мне было на них все равно, то я спокойно начал делать растяжку, благо перед боем она еще никому не вредила. Пока я делал растяжку, попутно наблюдал за всем в округе. Народ все прибывал, и судя по тому, что я видел, контингент тут был весьма разнообразный. Начиная от богатеев, которые вместе со своими слугами устроились в специальных ложах, и заканчивая обычными жителями города, для которых подобные представления были редкостью. Я не спрашивал, сколько стоит вход на ристалище, но думаю, что ходить сюда могли позволить себе не все, ибо совсем уж бедняков видно не было. Также все по-разному реагировали на меня. Кто-то смотрел с интересом, ну а кто-то с видимым отвращением. В основном это казалось людей в ложе, которые, скорее всего, видели меня уже в качестве жертвы для Вейлора де Монсари. «Что ж, думаю, я их изрядно разочарую», — усмехнулся я про себя, уже представляя их недовольные красные рожи, когда они проиграют свои деньги, поставленные на старшего брата этой хамской семейки. Также на трибунах нашлись и те, кто решил заработать на зрелище. Помимо зрителей, там оказалось довольно много людей, которые ходили по рядам и что-то продавали желающим. Судя по тому, что я видел, в основном это была еда и какие-то напитки. Смею предположить, что, скорее всего, алкогольные. Помимо них нашлась и парочка человек со знакомыми досками, висящими у них на шеях, которые, как торговцы, ходили по рядам и принимали у желающих ставки. Многие, прежде чем поставить, смотрели на меня, а затем расставались с кровными, явно поставив их не в мою пользу. Что ж, так даже лучше. Не хотелось бы обдирать бедняков, но они сами виноваты, что делают неправильный выбор. Пока я наблюдал за всем этим, я отыскал глазами Фредерика, который сел поближе. Поймав мой взгляд, дворецкий кивнул, явно давая мне понять, что ставка сделана. Я кивнул ему в ответ и довольно улыбнулся. Странно, но даже несмотря на то, что противник, который должен был выступить сегодня против меня, зарекомендовал себя в этом городе как опытный бритёр, страха у меня перед ним не было. Даже при условии, что на нем должна была быть куча магических вещей. Я уже чувствовал, как магическая энергия переполняет мое тело, а ядовитое ядро качает ее по паутине энергетических каналов, придавая мне еще больше уверенности. С того момента, как я попал в этот мир, не только физическое тело окрепло благодаря ежедневным тренировкам, которые я проводил регулярно, но и магическое сердце. Оно успело впитать немало яда, за счет чего стало сильнее, как, впрочем, и вся паутина энергетических каналов. Я был доволен проделанной работой и собирался и дальше развиваться, а для этого мне нужны были сильные противники. Скрип ворот прервал мои рассуждения, и я повернул голову на источник шума. Сквозь открытые створки ко мне приближался мой будущий противник, который уже не был одет в будничную одежду. Вместо привычного камзола и штанов на Вейлоре была надета черная легкая броня с металлическими вставками в местах, где повреждения могли стать летальными, вроде печени, сердца и шеи. Помимо этого, мой будущий противник сжимал в одной руке рапиру, а в другой — кинжал, который, судя по магическому фону, который я рассмотрел при помощи магического зрения, тоже были далеко не простые. Неплохо он, однако, подготовился. Я закончил делать растяжку и, посмотрев противнику в глаза, начал разгонять по телу магическую энергию с удвоенной силой. Сегодня я собирался выжать из тела молодого Люка Кастельмара максимум, но и немного улучшить свое благосостояние.